на Запад, где, наверное, джаз все-таки лучше принимают и понимают, чем у нас.
Не, у нас есть возможность ездить в Америку, в любую страну, поэтому не надо никуда переезжать.
Нет, проблема выбора просто.
Да, говоря, да. То есть мы как бы с Натальей очень часто приезжаем в Соединенные Штаты, в альбом
Анатолия
был записан.
Анатолия не берете с собой?
Инструмент большой.
Большой инструмент в самолет, да, он сложный.
Анатолий по телефону.
Анатолий у нас дорогой музыкант, его сложно.
В Америку.
Вот, поэтому... А, как бы, неважно, где ты живешь, здесь замечательные слушатели, великолепные. В Америке, если нам нужно, нас приглашают, мы садимся в самолет и едем.
Скажите,
а
есть
все открыты.
Такое явление, как русскоязычный джаз? Или не очень хорошо
ложится? Нет, русский колорит в джазе. То есть сейчас используются разные стили, разные колориты. Вот есть
язык,
да,
русский
вот бразильский.
Язык редко.
Ну, русский, к сожалению...
Вот я именно про язык спрашивала. Все-таки нехорошо он, да, звучит в классических джазовых
пытаются, вещах. Я знаю, что было много попыток.
Но я, честно говоря, Наталья, я очень просил, чтобы вот мы все-таки сделали какой-то романс в джазе. То есть, как бы, джаз — это такое искусство, что все страны мира
могут
делают
внести свою ноту.
Могут внести, да. Например, испанцы поют на испанском языке джаз. То есть, португальцы... поют бразильский джаз на португальском. Поэтому я думаю, что и русский язык тоже мы можем использовать в джазе. И тоже главное в музыке вложить душу и провести ее через себя. Поэтому вот Наталья, я думаю, мы скоро сделаем пластинку. Это будет вокальная пластинка.
На русском языке?
На русском языке.
Забыл.
Для Натальи, похоже, это новостью все стало сейчас. На русском языке.
Нет, но мы подумали.
Ну, потому что по-настоящему она может
передать.
Пока
морально я пока к этому не готова.
Она может морально. Она может передать вот эти отношения свои к словам, которые она поет. То есть на английском она может,
но все равно... На английском это сложнее сделать.
Да, а вот на русском будет. Я думаю, что можем даже сыграть, чтобы попробовать какой-нибудь романс. Экспромт. Дайте попросим.
Мы попросим,
а Наталья как?
Давай,
согласится?
Наталья, не спой романс, мы ж пели.
Я не помню, никогда.
Ну как это? Давай, может.
Пару нот, гармонии вообще не помню.
Вот почему трио Олега.
Любовь, зачем ты мучаешь меня?
Зачем мне джаз?
Ведь я тебя... Забыть была готова. Зачем же тень твоя приходит снова? Жестокой болью душу мне храня. Любовь, зачем ты мучаешь меня.
Вау, это круто! Я даже не думал, что мы прямо вот сразу же получим ответ на свой вопрос про русскоязычный джаз.
А Вячеслав Стриша в группе ВКонтакте спрашивает. Кстати, существует мнение, что студенты джазовых учебных заведений не смогут найти себя в музыкальной жизни ввиду того, что их учат штампом, стандартом, и они не способны импровизировать. Согласны ли гости с этим мнением?
Не согласны. Значит, в школе любой музыкант, который хочет играть джаз, он должен... не просто хотеть играть джаз, он должен любить эту музыку, он должен ее слушать, он должен... Ну, не то, что должен. Если ему нравится, он сама информация к нему придет. Сейчас можно везде все достать. YouTube, интернет, можно скачать любую музыку. Если это нравится, школа тебе дает азы, начальное изучение. Например, если вы изучаете рояль, как бы вы учитесь, то вам нужна классика, то есть вам нужны азы. Изучить этот инструмент технически, играть гаммы, играть каноны, играть этюды. А если джаз, то получается достаточно слушать, быть на концертах, общаться с музыкантами, также на любом инструменте, контрабас. Начальное школьное образование, изучить как...
Его зовут Анатолий.
Анатолий, да. Мы контрабас сейчас.
Мы его называем контрабас.
Нет, просто инструмент, контрабас.
Барабан, Олег.
Да. Вот барабаны то же самое. То есть это не то, что джаз. Джаз — это язык. Надо изучить, как бы начальный, как бы овладеть этим инструментом. А если вам понравилась музыка джаз, то ее надо полюбить, найти ее, слушать. И это потом овладеть этим языком и играть.
Вот я хотела спросить такую вещь. Бывает, когда присутствуешь на концертах, а у меня, слава богу, была такая возможность именно на джазовом концерте, и я услышала такую вещь, что музыканты, они вот зашлись в каком-то моменте импровизации, и я уже чувствую себя некомфортно, потому что какая-то дисгармония звучит. И вот как вы считаете, зритель, слушатель, он может чувствовать дискомфорт
может,
на джазовом
может,
концерте?
Может.
Это нормальное явление? Или все-таки музыканты
это
должны как-то держаться?
Это ненормальное явление.
Каких-то рамок, да. Скажем так.
Конечно, должны быть не рамки, должны быть вот этот грув. Музыканты, если они хорошие музыканты, чем отличается хороший джаз от не очень хорошего? Uh-huh. Или как бы высокий уровень и не очень высокий уровень, или совсем плохой уровень. Это когда музыканты, вот у нас трое, мы должны играть как один человек. Uh-huh. Вот мы взяли темп, время, тему, которую мы хотим играть. Мы должны находиться все в одном времени, чтобы у вас вообще не возникало никакого ощущения дискомфорта, что кто-то что-то не так. Это также в танцах, если вы увидите танец, и вы видите пару, да, они не синхронно танцуют. Вам сразу неприятно, вы переживаете за
образ
них.
Образ сразу рушится,
да,
и видишь просто двух
также
людей.
Также в фигурном катании, да, кто-то чуть-чуть упал, какая-то небольшая ошибочка, вот, опять же, в синхронности. Mm-hmm. Вы толком не знаете программу. Они могут симпровизировать, так же, как и музыканты. Мы можем симпровизировать. Но если мы не синхронно играем, и у нас начинаются эти биения в музыке, это так же, как вот на велосипеде едешь, да, когда вот хорошие колеса, нет восьмерки, ты прямо едет, да, велосипед, все, ты можешь поворачивать. А если восьмерка, то начинается сразу дискомфорт. Mm-hmm. Вот то же самое в
музыке. Дискотека.
И дискотека, авария. Да. Авария сразу большая.
А что вы делаете для того, чтобы стать единым организмом?
Ну, вот, это добивается, это вот это и есть высокий уровень музыканта, что мы овладеваем своим инструментом, мы знаем время, в котором мы находимся. И держимся его. Это так же, как вот если визуально, это смотришь, как вот добивается в бальных танцах вот этой синхронности, вот этой резкости, вот этой четкости. Также в этой музыке она должна быть четкой, так же, как в классике. Когда классическая музыка играет высокими музыкантами, это трио или это оркестр, или это симфонический большой оркестр, они же играют как один.
Угу.
Фанфары эти, все это по дирижерской палочке, понимаете, все это, все живут, все находятся в музыке. Мы тоже, я пытаюсь донести до своих музыкантов, что это как один. Мы владеем этим инструментом, мы можем из него выжать все, что угодно. Мы нюанс, у нас артикуляция, все как бы должно быть идеально. Но... И чтобы не подкопались. То есть слушатели должны слушать и только наслаждаться и чувствовать вот эту энергетику.
И получать удовольствие.
Никаких, если вы чувствуете, вы попали на концерт, и у вас какие-то дисгармонии, значит, музыканты не очень хорошие. Спасибо большое.
Уже, Марина, перестань тыкать меня пальцем.
Нет,
попроси сама.
Что попроси? Я говорю, что сообщение есть.
Ну, прочитай сообщение, а потом попроси сама.
Алексей Шубин пишет, какое образование у музыкантов?
Музыкант может быть вообще без образования. И таких очень много.
А вот
вообще
у музыканта...
Олег, вы ловко уходите от вопроса или просто гипотетические вещи говорите?
Вы спрашиваете про нас?
Да.
Даже не мы, а Алексей Шубин.
А, то есть у музыкантов. Я думал, вообще у музыкантов.
Не, ну мы так не уложимся в два дня.
Олег вздохнул, да, и решил отвечать.
У Натальи высшая музыкальная, да?
Да, у меня сначала музыкальная школа, обычная школа. Потом я пошла в музыкальное училище, там 4 года. Потом у меня институт культуры. Туры, то есть я могу преподавать, я могу дирижировать, я могу вести ансамбль,
но ничего
если
этого
захочу.
Не делаю.
Вести дни рождения, корпоративы. Это
у меня высшая корочка есть.
Да, так. У меня музыкальная школа, у меня джазовая школа, барабанная, потом у меня музыкальное училище имени Модеста Петровича Мусоргского, эстрадное отделение.
В Петербурге.
Маховая. 4 года. Маховая. Точно. И потом школа, жизненная школа, это 18 лет в Нью-Йорке.
И там же Беркли.
И там же Бостон и Беркли. Но в Беркли я буквально один семестр был.
И сейчас Анатолий, наверное, все-таки что-нибудь скажет тоже по поводу образования.
Франция, Италия.
Да нет, ну я сначала учился в Магнитогорске, в своем родном городе.
В музыкальной школе?
Ну, в музыкальной школе и первый курс училища.
Второй курс училища я учился в Ростове-на-Дону.
Так, а третий в каком городе?
Третий курс я учился.
У Толи оригинально получилось.
Да, учился в Химках. Потом поступил в Гнесинскую академию, в которой сейчас, в принципе, и окончу в этом году.
Доучиваюсь.
если получится.
Вот это да, такое воздушное одеяло образования.
И все это с самым тяжелым инструментом на свете практически.
Дорогие профессионалы.
А вы думаете, легко рвать эти струны?
Пожалуйста.
Слава богу, он еще не растет.
Последняя композиция вот на сегодня. Остается у нас всего 4 минуты от эфира. Очень хочется.
Мы завершим наш концерт композицией «На грани».
На грани.
Эдвейч.
Остается 5 секунд, друзья. Три Олега Путина. Спасибо огромное. Это было великолепно.